Глава 16. Мексиканка, скорее всего. Большинство мексиканок плотного сложения, с явной индейской примесью. Но у этой индейской заметно не очень сильно. Даже в фигуре. Она довольно компактная, что ли. И так даже симпатичная, вроде бы, более или менее. Большие глаза, полные, словно силиконом надутые губы. Но это не силикон, свои такие. Темные волосы, слегка вьющиеся. Джинсы, белая рубашка мужского покроя, сейчас грязная. Да еще и кровью перепачкана, из разбитого носа. Упала. Носом. Ладони о бетон ободраны при падении. Лет. Молодая довольно. Сомневаюсь, что ей хотя бы 20 есть. Внешне. Потому что на самом деле с этими не разберешь. Испугана всерьез, аж трясет ее. Я ее затащил в офис. Там на стул усадил, подняв с пола. Так как у нее сейчас не только руки за спиной, но и ноги в щиколотках стянуты. В карманах вообще ничего не нашел. Кроме карабина у нее с собой ничего не было. С карабином два магазина. Один вставлен, второй в подсумке на прикладе. Обыскал без всякой деликатности. Больше насчет острых предметов, которыми можно порезать стяжки. Но ничего не нашел. Пусто. Зато документы были на ковбое, которому пуля попала прямо в переносицу, начисто развалив затылок. Джошуа Кэллоп. Водительская лицензия уже местная, аризонская. Адрес в ней указан тутошний, то есть Арви Парк в Саламе, что пока мне ничего не дает. Но уже что-то. Может быть, Коди сумеет по этим данным что-то вычислить. Труп я просто обыскал и бросил. Не до него сейчас. Так, надо с этой мексиканкой разобраться. Для начала ее барахло найти. Сомневаюсь я, что она какой-то там нелегал. У этих всегда все легально, до последней бумажки. Где может быть ее имущество? В спальне? Скорее всего. Поднялся по металлической лестнице вверх. Снова зашел в их то ли спальню, то ли казарму. Две койки не заправлены. Возле одной ботинки мужского размера стоят. Понятно, это пара Кэллопа, значит. А вот это рядом. Мексиканки. Тумбочек никаких нет, но есть вполне приличные шкафчики у стены. Начал открывать их один за другим. Первый же оказался с мужскими вещами. Я их на потом оставил. Следующие два с женскими. Там и документы нашлись. Права, опять же, выданные штатом Аризона. Адрес... Адрес в Финиксе. А это уже что-то новое. Пока сплошь Юма шла косяком. Гейнсборо-стрит. Проверил по карте в планшете. А это рядом с Кэмелбэк-роуд. Я эту улицу знаю. Очень приличный район, к слову. И адрес не апартаментов. Это дом. И дома там приличные. Не миллионные, но меньше, чем с 400 000 даже не подходи. А вот это может быть уже чем-то настоящим. Такие в аренду для отвода глаз никто снимать не станет. У нее тогда бы был адрес в какой-нибудь Юме, как у Брауна, например. Почему так? Странно. Она ведь из них, раз здесь. Элизабет Рамирес. Это имя. Возраст всего 19 выходит. Так, что еще есть в шкафах? Рылся, рылся, но ничего особо интересного не нашел. Ни селфи на фоне трупов, ни гор кокаина. Так, просто вещи. Разве что мобильные телефоны могут что-то дать, как я думаю. Даже компьютеров здесь нет. Телевизор и видеоприставка с двумя пультами. Вот и все. Да и шкаф с оружием. Внутри сплошь самозарядные R-15 от DPMS с реддотами и откидными увеличителями. Ничего так. Слегка потратились. И патронов много. 2½ зеленых металлических ящиков с ручками для переноски. Запаслись всерьез. Пошарил еще, набрел на почти 500 килограммов высокомощной коммерческой взрывчатки под названием MX Super 1000, упакованной в длинные пластиковые тубы по 2 килограмма или по 4,5 фунта в каждом. Как раз, чтобы высверленные скважины закладывать. Потом нашел детонаторы со шнуром, с разметкой по времени задержки и электрические с подрывной машинкой. Кстати, а что это за 4 больших орви там стоят под навесом? Я как-то сначала особого внимания не обратил. Стоят себе и стоят. Не до того было. А вот сейчас задумался. С чего бы вдруг? Зачем они тут? Опять же, интересно. Спустился вниз, заглянул в офис, убедившись, что пленная никуда не сбежала. Пообещал ей скоро вернуться, вроде как обнадежил, чтобы не скучала. И вышел на улицу. Да, здесь все же по-другому. Низ вообще не ощущается. Разве что не жарко совсем, никак наверху. Градусов не больше 20, наверное. А может и нет. Потому что немного странно все воспринимается. И даже вроде какой-то маленький-маленький ветерок есть. А мне низ памятен, как раз совершенно стоячим воздухом. Генератор где-то рычит глухо. То есть вот откуда у них электричество. Ага, вон, за водонапорной башней выстроено что-то вроде сарая из пеноблоков. И из него кабель тянется. И за сараем несколько белых цистерн, вроде тех, что на фермах стоят. На 5 тонн каждая. А наверху цистерн нет, кстати. Итак, вот и РВИ, огромные, очень дорогие кочи. Вершина, так сказать, рынка. Я таких на дорогах даже не встречал особо. Хотя у дилеров в продаже они стоят. Два революшена и еще какие-то расписанные как елки новогодние. Обошел их по кругу аккуратненько и что-то не то почувствовал. Словно вокруг все чисто, а кочи чем-то испачканы. Странное ощущение. Они не заперты. Заглянул в революшен осторожно, поднявшись по ступенькам. Ну да, ненавязчивая роскошь, иначе и не скажешь. И огромный он. Это же самый настоящий большой автобус, у которого еще и стенки в стороны разъезжаются, делая его на пару метров шире. Тут можно просто жить, бесхитростно, как в доме. Так что здесь не так? Коснулся рукой в перчатке. На пальцах что-то осталось. Ни грязь, ни слизь, ни плесень, а именно что-то. Не определишь даже. Потер палец о палец, и это самое что-то вроде как исчезло. Мне даже показалось, что испарилось черным дымком. Странно. Нет, действительно странно, даже для такого странного места. Вышел из машины, отошел в сторону, снова огляделся. Потом вовсе показалось, что над автобусом вроде как воздух колеблется. Да еще черноватый такой. Или это мне кажется, что черноватый? «Ну, ё-моё!» — сказал я, когда отгадка сформировалась в голове. Они притащили эти кочи сюда из той мерзости, что за пределами этого круга света. Где все вот такое, то ли в плесени, то ли просто в гадости. Где мир верхний постепенно пожирается миром нижним. И теперь эти два роскошных РВИ постепенно превращаются в то, чем они были раньше. В роскошные мобильные дома. Зачем? А чтобы в них жить, наверное. В этом месте можно жить. Я совсем не ощущаю низа. Отсюда и куча еды на складе, подозреваю, и все такое. Они действительно запланировали здесь базу. Ну да, вон за сараем стоит эвакуатор на базе тяжелого Кадьяка. Им они, наверное, эти кочи и притащили. «Вот так», — сказал я вслух. «Приятно ощутить себя таким прозорливым. А еще приятно знать, что пакость я им устроил уже немалую. Хоть и получается, что напрямую объявил им войну, причем снова с жертвами. Так что они, думаю, этого так не оставят. Ладно, о грустном потом. Пока надо бы и с пленницей побеседовать. Узнать у нее, как же она докатилась до жизни такой. Кстати, вот еще вопрос. Мы сейчас с ней тут побеседуем. А дальше что? Наверх ее? А там Бисон старший, потомственный законник. Как бы он ее в тюрьму не потащил. Или не отпустил, раз предъявить нечего. Нет, он в курсе всего, но как-то... Я как-то его привычки пока на практике не проверял. А этих в тюрьму нельзя, и в полицию нельзя. И даже допросы с ними проводить нельзя. Оставить здесь? Запереть где-нибудь? А если кто-то просто придет низом и ее выпустит? Будет очень обидно и до крайности неприятно. Ладно, потом подумаю. Что тут еще есть? Пикапы белые, с виду совсем новые. На них защита установлена и колеса большие. То есть готовили машины. Стекла решетками закрыты. То есть на них здесь и ездят. Нормально. Разумно даже. Вон к ним прицепы на высоких колесах, тонны на две каждый, наверное. Стоят рядком под навесом. Кстати, а не проехаться ли мне потом до Седоны? Зачем? А поискать там световые воронки. Их вообще-то издалека видно. Так что идея не такая уж и бредовая. Скорее, простая и разумная. Но это потом, все потом. Может, мне сейчас и так расскажут все, что нужно знать. Хотя насчет все сомневаюсь. Не может эта мексиканка знать все. По сроку службы ей не положено. Вернулся в ангар, зайдя аккуратно. А как вдруг развязалось? Но нет, не развязалась. Где оставил, там и сидит. Успокоилась? Не трясется, но боится. Ну и правильно, пусть себе боится, потому что среди этой компании жалость испытывать некому по определению. Я уселся напротив нее на стол, свесив ноги и положив карабин рядом. Посмотрел вправо. «Элизабет, правильно?» Молчит, но пытается страх злостью заменить, я вижу. «Это зря. Страх мы сейчас вернем на место». Я взял в руки телефон, включив его в режиме видеокамеры, направил ей в лицо, вроде как под протокол беседуем. «Ты лучше говори, Пута, у меня времени мало», — сказал я совершенно спокойно, глядя ей в глаза. «Если будешь молчать, закину тебя в машину, в кузов, вывезу за границу света и там сброшу. Еще одна попытка, уже последняя. Как тебя зовут?»
«Элизабет Рамирес».
«Уже лучше». «Ты приехала сюда верхом или низом?» Когда я допрашивал в Панаме еще одного такого, то от него узнал, что они называют это именно так — верх и низ. Так что должна понять.
«Верхом».
Она даже посмотрела куда-то в потолок, показывая, где верх. «Ты тоже там работаешь? Вместе с Кэллопом?»
«Нет, я только здесь работаю, внизу».
Она потопала ногой в пол, теперь уже показывая, где низ. «Сколько вас здесь, внизу, всего?»
«Я и он. Джош. Больше никого».
«Врет. Тут и машин больше. И всего больше. Хотя да, всего две койки застелены. Остальные могут сюда время от времени приезжать, как мне кажется. Так что просто не договаривает, скорее всего. Кто еще из ваших здесь бывает?» Так, напряглась. Это уже сложный для нее вопрос. И умирать не хочется, да еще таким нехорошим способом. И выдать лишнего страшно. «Для кого конкретно притащили эти орви? Давай быстрее думай, или мы едем кататься!» Я слез со стола, направляясь к ней.
«Не знаю»,
— она запаниковала.
«Для главных, наверное, здесь должно быть место, в котором все могут жить. Вот ребята и привозят сюда эти кочи. Должны для всех притащить. Будет как орви-парк, только для нас».
«Кто конкретно таскает?»
«Джош, Зеки, мой брат».
«Брат, вот как интересно. Это что за веселая семейка такая? Я о них слышал когда-нибудь. Есть они у Витька в его базах. Надо будет эту сфотографировать и по картинкам тоже поиск запустить». «Ты в Сидоне внизу была?»
«Нет»,
— сразу же ответила она. «Вот теперь точно врет. И испугалась. Что-то она про Сидону все же знает. «Последнее предупреждение. Еще одно вранье — и все», — сказал я. «Ты мне уже надоела, и мне тебя совсем не жалко».